Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы сегодня будем обсуждать некую профессию, название которой я даже не знаю. Я только скажу, что она имеет отношение к литературному творчеству. Этот человек, носитель этой профессии, он является писателем, безусловно. Возможно, он является журналистом, литератором. Но в старые добрые советские времена этого человека называли литературным негром. Сейчас его называют литературным редактором. Издательство, которое публикует книги каких-то знаменитостей или чем-то любопытных обществу людей, за которых этот автор пишет книгу. И фамилия его, как правило, не появляется, что называется, в титрах, да, или она появляется в очень специальном контексте на обложке написанной им книги. Ну, давайте я представлю наших гостей. Это писатель Наталья Смирнова, автор 5 книг и автор книги по кинофильму «Сестры» Сергея Бодрова. Это писатель Дмитрий Сафонов. Он нас сегодня интересует в качестве автора 2 книг, которые завершают сериал «Бригада». Это писатель, специальный корреспондент «Новой газеты» Лилия Гущина, автор 2 собственных книг. И в то же время соавтор книги Ирины Хакамады «Секс в большой политике». За нашим столом Ирина Юрьевна Тулубьева, юрист, один из ведущих специалистов России в области авторского права и главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврил. У меня первый вопрос вот у этой профессии, для которой нет названия. Какие у нее существуют качества, которые кажутся вам наиболее выдающимися?
У профессии литературного негра есть огромные преимущества.
Это Дмитрий Сафонов.
Это возможность заработать, оставаясь в профессии. Пережить какую-то лихую годину, скажем так.
Спасибо, Дмитрий. Лилия Гущина.
Ну, как журналист могу сказать, что сразу открывается бездна звезд полна. То есть ты приобретаешь опыт, который гораздо шире, чем твой собственный. Например, я поняла все страдания суррогатной матери, да, о которой до этого я никогда не задумывалась. Вот. И плюс к этому я вдруг задумалась и поняла, какой объем в нашей социальной реальности занимает вот этот вот комплекс крошки Цахиса. Как много людей, переводчики, полководцы, чей успех забирается другими. Это такой журналистский опыт. Что касается писательского, то, во-первых, конечно, получаешь огромный материал, который сам бы в жизни добыть не смог.
Спасибо, Лилия Гущина. Я думаю, что вы разобьете свои тезисы несколько позже. А Наталья Смирнова, пожалуйста.
Мне кажется, что это одна из самых таких мифогенных профессий. То есть тебе меняют там, допустим, пол, имя. Там очень много есть возможностей как бы внутренней игры, розыгрыша. Ты пишешь то, что тебе действительно не пришло бы в голову. То есть это определенное развитие для любого автора, это определенный свой собственный прорыв. И это действительно, как Лиля сказала, такое расширение горизонтов. И тут есть масса как бы таких мистификационных возможностей, да? То есть ты принимаешь участие в какой-то вот игре. И в этой игре, что вот мне не очень нравится, ты иногда становишься каким-то вот отчасти бесправным человеком и мальчиком для битья. То есть тут добавляется такой вот эмоциональный аспект.
Спасибо, Наталья Смирнова. Ирина Тулубьева, пожалуйста.
Мне кажется, ну, я вижу плюс в такой работе, ну, как то, возможность зарабатывания денег, безусловно, да, профессиональным человеком, которого используют по специальности. Как плюс я вижу отсутствие, в общем, каких-то проблем по реализации этого своего продукта, да, потому что со созданием произведения у автора появляется множество проблем. Как защитить, там, да, как реализовать, как продать и прочее. К минусам, естественно, я отношу вот это добровольный отказ от авторства, то есть это добровольное данное один раз согласие, оно ее лишает прав, в общем-то, почти что навсегда.
Спасибо юристу Ирине Тулубьевой. Александр Гаврилов.
В этой профессии нравится то, что она одна из немногих наследует цеховой логике. Вот там, скажем, в Средневековье, да, были мастера, были подмастерья. И вот литературные негры – это, по сути, литературные подмастерья. Потому что, по большому счету, нужно признаться, от них ведь в большинстве случаев, не всегда, не требуется исключительного литературного качества. И если мы посмотрим на абсолютное большинство книг, скажем, политиков, написанных вот в таком режиме, да, к счастью, это решительно не относится к книге «Секс в большой политике», то это книги, которые, единственное достоинство которых заключается в том, что они есть.
Спасибо, Александр Гаврилов. Мне кажется, что мы уже можем поспорить с некоторыми вашими, Саша, тезисами, в частности, о тезисе о литературном подмастерье. Вот я хочу, чтобы писатели как раз отозвались на ваше высказывание Лили Гущиным.
Насчет цеха совершенно правильно. То есть как-то упущен тот момент, когда литература тоже стала командным творчеством, командным искусством. Во всех других видах искусств, кино, там, музыка, это уже само собой разумеющееся. Да? Литература в нашем сознании по-прежнему такое штучное, индивидуальное творчество. Но в нашем веке оно тоже уже промышленное, оно уже стало индустриальным таким цехом. И давно уже понятие замысел и, например, цикл романов заменился понятиями проект и серия, такими понятиями производственными. То есть уже давно одному человеку не по силам создавать продукт ни в таком объеме, ни в таком качестве. Он либо не обладает даром его создать, либо не обладает информацией, которая нужна для жанра, я говорю конкретно за жанр нон-фикшн, где книги звезд составляют очень большой такой сектор. А что касается брендов, книг, где пишут за бренды, это же тоже промышленное уже производство. Мы же не предполагаем, что все черные платьица даже при жизни шила сама Коко Шанель, да? Почему же мы отказываем вот в этих вот промышленных способах взаимоотношений и самого производства литературы? Оно уже есть. С этим как-то вот надо согласиться и правовым образом это оформить.
Спасибо, Лили Гущина. Я хочу спросить у Дмитрия Сафонова и Натальи Смирновой об их опыте. Как вы, вот, собственно, из писателей стали литературными редакторами или литературными неграми? Давайте, Наташа.
Ну, в общем, всякий уважающий себя автор, даже если обратиться к классическим авторам, не миновал какой-то паденной работы. Николай Алексеевич Некрасов вместе с Авдотьей Панаевой в две руки, чтобы заполнить свой журнал, писали дамские романы. Анаре де Бальзак написал штук 20 готических романов под псевдонимом и никогда потом не признавался, что это его романы. Вот. Ну вот это вот одна сторона. Другая сторона, скажем, почему авторы там вот достаточно самостоятельные идут на этот, это легкий труд на самом деле, это не тяжелая работа, потому что тебе, скажем, здесь тебе заранее дают какую-то вот форму, скажем, стесняют, конечно, твои степени свободы, но когда стесняют твои степени свободы, то тебе легче работается. Здесь накапливается некое профессиональное ремесло, иногда наоборот это ремесленничество начинает как-то портить и так далее. И вот все люди, которые на самом деле за это берутся, они по возможности быстро оттуда уходят. Как только у них появляется возможность уйти вот из этого статуса, все-таки это низкий статус, да? А иначе зачем вот система вот этих псевдонимов и так далее, как бы пряток вот этих? И я думаю, что у издательств, если они не выведут эту вот профессию как-то так вот на чистую воду, не будут оставлять людям как бы нормальные деньги или там их имена, какие-то собственные бренды, возникнет проблема с этими. То есть это продукция, которая будет все худшего и худшего качества. Вот эта вот наемная работа. Ее не уважают в обществе.
Можно я с ней по ходу соглашусь, Наташа, что в чем ошибка издателей? Им кажется, что если есть брендовая фигура, например, в нон-фикшн, какая-то звезда, да, то книжку уже будут покупать, вне зависимости от того, как она написана, только потому, что на ней стоит имя этой звезды. В России это дела уже 15-летней давности. У нас сейчас, на самом деле, сенсация в книге уже читателю неинтересно. Этим занимаются сенсациями, раздеваниями звезд, женитьбами их, какими-то их подпольными связями. Грязным бельем занимается бульварная пресса. Разоблачением коррупции политических занимается оппозиционная пресса. То есть в этом смысле свобода прессы убрала у литературы вот эту изюминку. То есть читатель уже не открывает только потому, что хочет прочесть какие-то интересные подробности о своем кумире. Он их начитался. Вот сейчас вот еду, читаю, почему подрались из-за денег Пугачева Софи Ротару, да? Людям все равно интересен либо текст, а не сама эта звезда. Потому что вот сколько вышло книг Пугачевой, да? Казалось уж, бренд дальше некуда, да? Ну, как-то они так вот... Не скажу, чтобы они стали невероятными бестселлерами. И редакторы здесь совершают вот эту вот ошибку, делая запоздалую вот эту ставку на звезду. И второе. В советское время каждый человек, который привлекает внимание, он должен был быть не только там хорошим ремесленником, но еще хорошим общественником. То есть у него была куча всяких социальных позитивных функций. Вот в литературе было то же самое. То есть автор, герой книги, он должен был быть и тем, и тем, и тем. Если он политик, он еще должен уметь писать, еще должен уметь растить детей. Ну, такой Петр Первый. Каждый должен был быть Петром Алексеевичем, да? Сейчас не надо. И политик может быть интересен только тогда, когда он рассказал что-то такое, что потом мастер слепил так, что этот текст стал интересен. И не давая в этом цехе вот этой вырасти рынка мастера, когда издательство покупает не бренд звезды, а оно берет любую звезду и ищет под мастера звезду, а не под звезду мастера. И тогда это там все станет на свои места.
Вот это было довольно убедительное, как мне кажется, выступление писателя Лилии Кущиной. Я напомню, что в эфире программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Я хочу Дмитрия Сафонова послушать все-таки с версии того, как вы в эту профессию попали. Вот пришел какой-то искуситель коварный, да, или позвонил какой-то неожиданно среди полного здоровья и тишины человек и говорит: пишите нам бригаду, у нас кончились великие писатели. Как вот Лиля сказала, под великого писателя надо искать фигуру.
Да, я не склонен так все усложнять. Для меня это была просто работа, отчасти приключением. В какой-то момент своей жизни я решил круто все изменить и существовать только на литературные заработки, прекрасно понимая, что задача эта очень тяжелая. И тем не менее, из преуспевающего врача вот превратился в литератора, написал кучу своих книг, их долго нигде не брали, не хотели печатать. В том числе, ну, я думаю, можно открыть тайну, поскольку сериал «Бригада», если кто откроет книжку, увидит издательство «Олма Пресс». Так вот, в том числе, я носил свои книги и в издательство «Олма Пресс», и редактор, ведущий серии «Бригада», последовательно прочитав 8 моих книг и последовательно их отвергнув, сказал: «А вы знаете, вы здорово пишете, не хотите ли написать «Бригаду»?» Я говорю: «А почему бы и нет, сколько за это платят?» Он говорит: «Платят $3000 и 2 месяца срок». Я говорю: «Великолепно, я еще месяц буду бездельничать. Давайте напишу». Он меня снабдил всеми предыдущими томами «Бригады». На тот момент их было 13. Я их пролистал и пришел к выводу, что вся литературная ценность этого сериала исчерпывается одной фразой, которую я случайно увидел то ли в 6-м, то ли в каком-то томе. И он бросил 2 гранаты в спину нападающих. Но после этого я понял, что даже в будучи в каком-нибудь алкогольном делирии или страдая тяжелой формой энцефалопатии, я хуже не напишу. Расслабился, заключил договор, в договоре четко все указано. На самом деле профессия писателя, она многих обманывает своей такой кажущейся легкостью. Ведь никто не подводит человека к роялю и не говорит: «Давай-ка нам, сыграй». А тут, пожалуйста, ручка, бумага, возьми да пиши. Но существуют определенные законы удержания внимания читателя. И сделать книгу увлекательной могут немногие. Если я могу грамотно плести сюжет, если я могу заставить переворачивать читателя страницы, если это умение у меня наработано годами, почему бы его не использовать? Так что честный заработок. Я написал первую «Бригаду». для себя первую в цикле, она была 15-я. Издатель прочитал, редактор прочитал, говорит, великолепно, а 16-ю напишешь, завершающую? Я говорю, а что там надо? Ну, давай сделаем Белова губернатором Камчатки. Я говорю, да легко, пусть будет губернатором Камчатки. А сколько платите? Он говорит, ну, ту же сумму. Говорит, нет, и на ту же я уже не соглашусь. Заплатили мне больше. Те же 2 месяца, то есть я фактически без перерыва написал и 16-ю. После этого последовало предложение написать что-нибудь за Бушкова, который давно уже сам ничего не пишет. Но тут было тяжело, поскольку нужно подделываться под его стиль. Если у Александра Белова, как мифического персонажа, никакого собственного литературного стиля нет, то у Бушкова он все-таки есть. А потом пошли мои книги, появился какой-то успех, продал права на экранизации 3 романов. И теперь мне эта работа не нужна, я в ней не нуждаюсь, но буквально вот на днях раздался звонок из прошлого. А не напишешь ли ты нам 4-ю часть 9-й роты? Поскольку по динамике продаж твои бригады, в общем-то, наилучшие. И в плане текста тоже. Он мне высказал одну такую мысль, что народ, а именно читатель бригады, он любит графоманские тексты. Поскольку, читая подобные тексты, он думает, о, а я ведь тоже так могу.
Это было выступление Дмитрия Сафонова. Наталья Смирнова.
У меня просто несколько слов добавления к Деме. Ну, в общем, мы хотим сказать, что инициатива вот этого афроамериканского труда исходит от издателей. То есть ты приносишь свой текст, тебе говорят, вы пишете великолепно, но мы этого не печатаем. Вот это вот знаменитый мой первый экзамен, когда мне сказали, ну вы что хотите, «Канары при жизни» или «Памятник после смерти»? Если «Канары при жизни», то пишем «Боевик». «Боевик» пишется так, через каждые 50 страниц нарушается библейская заповедь. Обжорство, оргия, пожалуйста, приступайте.
Это было добавление Натальи Смирновой. Но мне кажется, что настало время комментариев, и я бы хотела к Ирине Тулубе обратиться. Пока все довольно весело, да, вот отчасти в этом есть, конечно, что-то завораживающее, но все-таки, если говорить о правовом поле, в котором оказываются эти люди, то что мы о нем-то можем сказать?
Ну, можно сказать, что, в общем-то, они за чертой находятся, все эти люди. Ну, понятно, что инициатива исходит от издателей. Это же бизнес, это производство, конвейер. И издатели не хотят вкладывать деньги в раскрутку каких-то имен, в рекламу. И, безусловно, у них уже, если вложены средства в какие-то имена, в товарные знаки, да, в серии, то, конечно, им проще продолжать допечатывать, да, раскрученную серию, чем что-то делать новое. Наша беда в том, что издатели, как и телевидение, впрочем, другие сферы наши, не поднимают читателя, планку не поднимают, да, не предлагают подтянуться, да, и постараться понять какое-то произведение, вникнуть в него, а, сказать, опускаются все ниже и ниже, сказать, и наносят, конечно, существенный урон нашей культуре. Я вижу, какие у нас книги читают. У нас серьезную литературу почти что никто не читает. Читают люди в глубинке, в Москве, конечно же, в столицах, но это очень небольшая часть нашего народу населения, а издателю нужны тиражи. А тиражи делаются за счет, в общем-то, сериалов, за счет детективов и любовных романов и прочее. И такое количество, скажем так, творцов сложно очень, скажем так, собрать. Все-таки творческие люди, вот автор, ну, композитор, писатель, поэт – это единицы. А у нас хотят быть писателями сейчас все, да, и поэтому любой политик, любое известное лицо хочет иметь свою книгу. Это престиж. Ну, как иметь диссертацию, например, да, тоже, там тоже используется арабский труд. То есть требуются люди, которые помогут это сделать. С другой стороны, огромное количество существует людей, которые находятся в профессии и не могут реализоваться, потому что это никому не нужно. Все это симпатично, да, бери за свой счет, пожалуйста, мы тебе издадим. Да. И люди вынуждены соглашаться, да, или с радостью идут на эти предложения и работают за кого-то. И в абсолютном большинстве, конечно же, эти люди ничем не защищены. То есть, ну, они защищены как? В соответствии с законом, с нашим, и, в общем-то, со всеми международными стандартами, право авторства, оно неотчуждаемо. Нельзя отказаться от авторства, это все сделки недействительны. То есть, я сегодня соглашаюсь, что я не автор, а автор, там, Марья Ивановна, да, моего собственного произведения, это сделка недействительна. Я в любой момент могу с правовой точки зрения сказать, что то есть, это все недействительно, значит, верните мне мое авторство, я требую и прочее. С одной стороны, с другой другой стороны, сказать, понятно, что сказать, это достаточно сложно бывает реализовать, поскольку, помимо того, что нужно хранить какие-то там рукописи, нужно идти в суд обращаться, да, наш судья тоже сказать, немного удивится, скажет, ну что ж вы, автор, молчали 125 лет, наверняка, значит, у вас что-то там не так, наверняка не у вас украли, а вы украли. Так называемый автор, известное лицо, привезет кучу свидетелей, которые, сказать, подтвердят, да, и, сказать, это тоже какие-то бумажечки, рукописи, то есть это будет спор, который во многих случаях ничем не заканчивается, либо пойдут экспертизы и прочее, прочее. Это, в общем-то, сказать, это длительное, нервное очень занятие. С одной стороны. С другой стороны, получается, что издательство, в общем-то, сказать, тоже в такой ситуации не очень приятное, потому что в любой момент могут быть претензии. То есть вот выходит год, два, три, вот эти тиражи выходят книг автора такого-то, на самом деле пишут негры. Автор, значит, дружит с издательством, а один из негров выходит из этой бригады и, сказать, предъявляет претензии. То есть издательство тоже, сказать, ему не нужны вот эти вот такие ситуации, когда, сказать, в любой момент может быть претензия. Я начала с того, что это вот рабство, так сказать, да, это рабство, на рабство, так сказать, человек согласился. Вот, согласился за деньги, то есть, в общем-то, права, скажем так, ну, говоря не юридическим языком, а говоря, так сказать, в бытовом плане, права не нарушены, потому что деньги заплачены, да. С другой стороны, если юридической точки зрения, конечно же, они нарушены, потому что право авторства человек как бы вот лишён. Вот, и от этого права, так сказать, все вытекает. То есть лишается всего остального.
Спасибо, Ирине Юрьевне Тулубьевой. Мы продолжим эту мысль во второй части программы «Свобода в клубе квартиры 44. Литературные редакторы или литературные негры». У нас в гостях писатель Дмитрий Сафонов, автор двух книг, завершающих сериал «Бригада». Писатель Наталья Смирнова, автор книги по кинофильму «Сестры». Писатель Лилия Гущина, соавтор книги Ирины Хакамады «Секс в большой политике», главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и юрист-специалист в области авторского права Ирина Тулубьева. Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по уточненным данным, стали около 700 человек. Уходящий в отставку министр обороны США Дональд Трамсфилд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. По сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», глава Пентагона за 2 дня до ухода с этого поста направил в Белый дом доклад, в котором признает, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстрые. В Бейруте тысячи сторонников группировки «Хизбаллах» и ее просирийских союзников третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьоре. Представители 6 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят во вторник проект резолюции по ядерной программе Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Пермском крае сегодня проходят первые выборы в законодательное собрание этого нового субъекта Российской Федерации. В Венесуэле сегодня президентские выборы. Основная борьба развернется между нынешним главой государства Уго Чавесом и кандидатом от оппозиции Мануэлем Росалесом. Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности президента Кубы, впервые после десятилетий вражды предложил начать диалог с Соединенными Штатами. Премьер-министр Украины Виктор Янукович начинает четырехдневный визит в США. Главной темой переговоров станет возможность вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Сестры-близнецы из Курска Маша и Настя Толмачевы одержали победу на детском международном конкурсе «Евровидение-2006» в Бухаресте. Ирландские врачи пока так и не смогли поставить диагноз бывшему премьеру России Егору Гайдару.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Мы сегодня обсуждаем такую необычную литературную профессию. Литературные редакторы или литературные негры? Мы все-таки пытаемся выяснить, кем же являются писатель Лиля Гущина, специальный корреспондент «Новой газеты», соавтор книги Ирины Хакамады «Секс в большом городе», писатель Наталья Смирнова, помимо того, что автор собственных 5 книг, еще и автор книги по кинофильму «Сестры», писатель Дмитрий Сафонов, автор нескольких собственных книг и 2 книг, которые завершают публикацию по сериалу «Бригада». И мы пытаемся все это выяснить с главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым и одним из лучших специалистов в России в области авторского права, юристом Ириной Тулубьевой. Ирина Юрьевна закончила свое выступление в первой части на том, что, собственно, вот эта профессия, когда человек идет писать за кого-то другого книжки или там писать по мотивам сериала, да, или там за известного политика, или за какое-то медийное лицо, вот в ней есть элемент добровольности. Вот я хочу спросить у всех присутствующих здесь писателей, 3, почему же вы решили вообще-то поговорить в открытую, если вас, вот Дима все устраивает, Дмитрий Сафонов, пожалуйста, ответьте мне.
Просто решил поговорить, и все.
И Наталья Смирнова.
Вы знаете, ну, конечно, вот мучает низкостатусность вот этой ситуации. То есть, с одной стороны, конечно, нас никто, ошейник на нас не надевают, галеры не приковывают, то есть никто нас не мучает. Мы все подписываем, с одной стороны. С другой стороны, вот это все равно какая-то вот такая как бы черновая работа, чужая работа. И что-то в ней есть такое вот беззаконное. Здесь нужно все четче расставлять по своим местам. Вот когда ты идешь, соглашаешься, ты должен четко знать, на что ты соглашаешься. Ну, например, скажем, по договору, ну, вот там расплатились за написанную книгу, а потом у ней пошли огромные тиражи. Но я-то получила свою однократную выплату, да, я отключена, потому что у меня нет имени, нет этого авторства, я отключена от этого процента с тиража, который на самом деле как бы имеет всякий нормальный автор. А если они фантастические, то ведь может же жаба задавить совершенно.
Спасибо, Наталья Смирнова. Лиля Гущина, вот вы.
Я, вот тут я не о себе, потому что все-таки я есть на обложке. Почему я говорю? Потому что имею изначально данное мне право. И здесь я все-таки хотела бы разделить людей, пишущих художественные произведения за кого-то, да, и людей, которые рисуют художественные портреты звезд. Это очень разные. Я умею брать чужую фактуру и хорошо ее монтировать так, что из нее получается интересная для всех новелла. Почему добровольность предполагает отстранение от всех вот этих вот прав? Я бы продолжала вот эту работу. Есть масса роскошных фигур в современности людей, да, и очень жалко, когда роскошная фигура, да, попадает в руки шабашника. А она, естественно, будет попадать в эти руки шабашника, поскольку рынок этот не дифференцирован по мастерству. Издатель не понимает, что это очень сложный, огромный, тонкий труд. Почему мы ставим, например, на фильмы фамилию режиссера, да? На песни первой идет фамилия композитора. Первой идет фамилия того, кто материал превращает в факт искусства. Когда, значит, Ира, кстати, совсем даже не возражал, но когда ставил вопрос о том, чья фамилия будет первой, сказали странную вещь. А народ не привык, чтобы были 2 фамилии. Он запутается. Ну, ёлы-палы, Ильф и Петров.
Хакамада и Гущина.
Почему нет? То есть надо с правовым сознанием людей бороться.
Вот, Лилия Гущина настаивает на том, что эта профессия должна получить какой-то законный статус, что вообще этот тренинг должен быть чрезвычайно профессиональным. Я думаю, что уже пора послушать Александра Гаврилова. У него, я думаю, накопилось немало соображений.
Ну, этот рынок, он как раз как очень профессиональный, временами чрезмерно профессиональный, в том смысле, что он технологичен. Это такой конвейер, лязгающий шестеренками. Вот в городе Саратове стараниями литературного агентства «Научная книга» происходит, например, формирование сериала под псевдонимом Марина Серова. Так там сотни людей уже пропущенные через это гордое имя. На самом деле это непростая задача — объединить там 200 человек вокруг одного героя и какого-то более или менее прописанного пространства. Я тут полностью согласен с Лилией о том, что нужно бы разделить художественную литературу и журналистскую, по сути, хоть и объемную по размеру, работу, вот как, например, с книжкой «Секс в большой политике». Потому что работа того, кто делает журналистскую книгу, сделать предмет этой книги максимально выпуклым. И более, честно говоря, перед ним никаких задач не стоит. Все остальное за него сочинила жизнь. Эту жизнь прожил тот человек, чье имя и выносится на обложку. Я тут вот категорически согласен с издателями этой книги, потому что на обложке, конечно, имя должно быть одно. Мы все хорошо помним книги, которые писал Леонид Ильич Брежнев. Вот и можем себе представить, что бы подумал великий русский народ, если бы, значит, простите, новая общность — советский народ. Если бы на обложке, кроме имени Брежнева, стояло бы еще какое-то имя, там, Чайковского, предположим, да? Потому что разница вот ровно как между государем-императором и милостивым государем. Да, это несводимые вещи. Это, конечно, покупатель приобретает обложку. Уже у книги есть как-то два важных периода. Это чтобы ее раскупили, и это, так сказать, ну вот точечный замер, ее выбросили на рынок, и она продалась. А вторая история — это сколько она на этом рынке продержится. Потому что после того, как человек купил книжку, а купил он, конечно, обложку, и на ней нарисовано и написано что-то однозначно привлекательное. Ирина Хакамада и секс. Секс с Ириной Хакамадой. Прекрасно. Но потом он книжку прочитал и что-то про нее рассказал своим друзьям и знакомым. И если он ее всем порекомендовал, то книга начинает жить на рынке долго, и тогда она и приносит деньги, и все с ней хорошо. Так вот, собственно, негритянские книжки, художественные, они очень редко бывают хороши. Они бывают получше, похуже, но очень редко бывают хороши. Потому что, вот мне кажется, что тут уже прозвучали очень важные вещи. Лили говорила о том, что от чего бы книги не быть, как это, коллективным продуктом, да? Наталья хорошо говорила о том, что главное, что происходит и что страшно облегчает работу, это стесняют работу, стесняют свободу автора, да? И вот тут выясняется, что все-таки у автора художественного произведения есть некоторые такие специфические функции, увы. Он должен быть рукодельным ремесленником, с него спрос за все, за идею, за буквы, за запятые, за композицию. С него спрос, и больше ни с кого. С того, чье имя стоит на обложке. И, во-вторых, работа писателя – быть свободным и с этим справляться. Поэтому, когда в процессе технологического производства книжки это имитируется, имитируется некая личность, которая придумала сюжет, разработала текст, композицию, буквы и запятые. Имитируется некоторая личность, которая нашла свой собственный способ быть свободной. Например, полностью отдаться криминальному сознанию Подворотен. Да? Это тоже способ быть свободным и как-то эту свободу переживать. Да? Вот это, раз эта личность имитируется, раз ее не явлено, значит, ребята, разговор не о литературе. Вот в этом смысле Александра Маринина, писатель, при всем моем дико сложном отношении к ее последним книжкам. Последние книжки, по-моему, плохие, а первые неплохие, потому что там найден свой способ переживать мучительную свободу. А вот, соответственно, автор книги «Сестры», да, вот именно в этой книге, он не автор, он не писатель. Он подмастерье. То, что в нынешней нашей ситуации человек, имеющий право занимать позицию, или, во всяком случае, претендовать на позицию мастера, вынужден иногда выполнять работу подмастерья, это такая, с одной стороны, грустная история, с другой стороны, она связана с тем, что никаких других механизмов цехового утверждения в современной русской литературе не существует. И мне радостно слышать, что у Дмитрия после того, как вышли, значит, вот эти бригады, да, дальше пошли и свои книжки, и они хорошо продаются. И как раз потому, что имитация писателя не есть писатель, мне представляются страшно сумнительными деловые перспективы восстания рабов. И даже может ли литературный негр выйти из своей негритянской тьмы, где они уголь воруют, и заявить громко о своем честном имени? Может. Но смысла в этом никакого нет, потому что даже у бедолажного Успенского-то с Чебурашкой получается довольно криво, потому что как только он начинает кричать о своих правах на Чебурашку, ему немедленно указывают, что популярность получил мультипликационный герой, и, следовательно, давайте-ка делиться с художником, режиссером, тем, всем, пятым, десятым, 25-м, а очень не хочется, совершенно верно. Вот так и здесь деловые перспективы и финансовые перспективы восстания рабов представляются мне страшно сомнительными.
Вот это было пессимистическое выступление главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова. Я напомню, что в эфире программа «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Литературные редакторы» или «Литературные негры». Я думаю, что многие захотят Александру ответить. Я вообще предлагаю выстроить вот последние у нас 13 минут в жанре реплик друг другу, вопросов и ответов. Я думаю, что мы должны просто воспользоваться присутствием за нашим столом Ирины Толубьевой и просто выяснить, мне кажется, главное, что нас всех волнует, это юридический статус этого человека. Можно я выйду из роли ведущей и отвечу Александру Гаврилову. Мне не кажется, что в слое подмастерье или в этом статусе писательском, в котором находятся наши уважаемые гости, есть что-то оскорбительное. И мне как раз не кажется, что их порывом является непременное самоутверждение свое авторское и обнародование своего честного имени. Пафос собравшихся состоит в том, чтобы этому занятию, во-первых, наконец найти ему какое-то слово более или менее подходящее. Не знаю, может быть, соавтор, может быть, как-то иначе мы будем называть. Может быть, остановимся действительно на литературном редакторе. Но чтобы эта работа хорошо оплачивалась, приносила моральное удовлетворение и была законна. То есть входила в портфолио этого автора, который он мог бы потом использовать далее в своей карьере, в своем росте и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что дело не в оскорбительности статуса как такового, а в том, что он в силу своего полулегального характера носит какой-то вот сомнительный какой-то такой имидж у этого рода занятий. Не так ли?
Да. Мне кажется, Гущина, что если бы на книжке «Целина Возрождения» рядом с именем Брежнева появилось имя Аграновского, то перестройка началась бы на 10 лет раньше. Вот и все, что случилось бы.
Да как? Хотел бы этого автор книги. Ну, вот
да,
тот, что обозначено.
Это уже другое, это другое. Какая разница, как отреагирует народ на то, что осуществляется какое-то законное право какого-то законного человека. Давайте менять реакции народа, а не в угоду народу лишать человека каких-то его законных прав на успех, на деньги и на профессиональную вот такую вот уважаемую деятельность.
Спасибо, Лилия Гущина. Давайте, Ирина Юрьевна Толубева.
Все равно, в каком месте книги, где именно на титуле, на обороте титула, будут указаны имена авторов. Конечно же, для продаваемости как, книг, как сказал Александр Феликсович, важно вот медийное лицо, да, чтобы Брежнев было слово, да, вот, все остальное уже, может быть, отвлекает внимание читателя. Но вообще это, вот почему я говорила, что дело добровольное, всегда в договоре указывается, то есть согласовывается с человеком, где указать имя. И, я вот, что касается Лили, я абсолютно убеждена, что это совершенно другая история, это не сериал, это работа лид-записчика или литературного обработчика. Вот я хотела сказать, что вот, как юрист, что редактура, редактирование по общему правилу вот, не дается авторство, это не считается творческой деятельностью, деятельностью по законодательству. Поэтому то, что будет написано для литературный редактор, это как бы человек, который, так сказать, ну, редактирует фразу, да, изменяет ее в соответствии с правилами русского языка, допустим. Вот. Что касается литературного обработчика, все понимают, что это человек, который обрабатывает фактуру. Фактуру дает хакамада, дает какой-то персонаж, медийное лицо. Но профессиональный человек это обрабатывает, выделяет какие-то вещи, и он становится переработчиком, то есть он обладает правами авторскими на это произведение совместно, да, с тем человеком, который дает фактуру. Вот. И это надо сразу, с самого начала оговаривать. То есть если с самого начала оговорить, в каком месте указывается имя, сколько денег получает за дополнительные тиражи и так далее, не будет никаких проблем. То есть я вообще удивляюсь, что вы здесь присутствуете в качестве, в общем-то, одного из негров. Да? Я не... Удивительно, потому что ваше лицо присутствует на обложке, по-моему, у вас все в порядке. Да? То есть,
Прошу прощения, Ирина Юрьевна, я должна уточнить. Я думаю, что настоящие негры не пришли бы на эту передачу, потому что они не заинтересованы в том, чтобы их знал народ. Они заинтересованы...
Потери заработка, они, конечно, не заинтересованы. Кто же с ним будет работать?
Александр Феликсович хотел
на спросить. На самом деле, я хотел бы обратить внимание на то, что, я не знаю, вот как там последние 3 года я редко общаюсь очень с людьми, работающими в этой области, но еще буквально там 3-4 года назад этой работой не гнушались настоящие мастера, люди, которые к этому моменту уже имели свое очень значимое имя. Ну, там классический пример – это история про Марию Семенову, автора романа «Волкодав», который является там одним из самых значительных лонгсейлеров на рынке русского фэнтези. То есть человеку постоянно капают деньги с одной его написанной книжки, там, с 3 написанных книжек. Она в какой-то момент стала писать романы Незнанского и, будучи в составе этой рабочей группы, создала такой симпатичный образ ей самой, что ей было жалко его, значит, хоронить в этом могильнике, и она его утащила, и самостоятельно выпустила потом несколько романов про этого киллера по кличке Скунс. Причем самое смешное в этой истории то, что кусок, описывающий жизнь Скунса, абсолютно без изменения слово в слово присутствует и в книге Незнанского, где он вводится в качестве эпизодического персонажа, и в книге Марии Семеновой, которая начинает сериал «Скунс». И никто вот за все время существования книг на рынке, уж лет 5-то точно прошло, да, никто не изумился, не удивился, не шевельнулся.
Спасибо Александру Гаврилову. Дмитрий Сафонов.
Я хочу вам напомнить, что однажды Марк Нопфлер, такой великий гитарист, лидер группы Dire Straits, выступил в каком-то захудалом кабачке в Гамбурге. Ему просто было скучно, он вышел на сцену и сыграл на гитаре, заработал 150 баксов. Но он же от этого не перестал быть Марком Нопфлером. Точно так же я отношусь к тому, что я написал эти две бригады. Я присутствовал в профессии, использовал свои знания, умения, свой талант, заработал деньги. Причем значительно больше, нежели платят, скажем, начинающему автору за первый роман. Поэтому я абсолютно не склонен драматизировать ситуацию. Для литературного негра эта ситуация не драматичная, поскольку все условия сотрудничества с издательством четко прописаны в договоре. И издательство всегда эти условия выполняет. Но для самих издательств здесь есть огромный подводный камень. То издательство, которое наиболее широко практиковало институт литературного негритянства, на сегодняшний день потеряло свои лидирующие позиции и стремительно катится вниз. Просто потому, что литература... Что такое литература? Что такое писательство? Это доведенная до предела индивидуальность. Больше ничего. Интересен человек, который пишет, а не какой-то дутый бренд. И это показывают объективные факторы, то, что тиражи бригады падали от книги к книге. Тиражи любого литературного сериала, созданного таким образом, они все падают и падают, приходится выдумывать новые какие-то проекты. Так что это все отойдет само собой. Как только издатели поймут, что главное богатство любого издательства – это их авторы. К счастью, многие это понимают.
Спасибо, Дмитрию Сафонову. Я все-таки хотела бы дослушать Ирину Тулубеву. Мы ее перебили на самом интересном месте, мне кажется.
Каком интересном? Ну, вообще, я наблюдаю, что сериалов становится все больше и больше на телевидении. Да? Этот жанр будет продолжаться еще много-много лет. Ну, я сказала, что с позиции закона, это деятельность незаконна с обеих сторон, потому что нельзя отказаться от авторства. Что-то такое вот есть не очень хорошее вот в этом договоре. Поэтому, в общем, такие договоры не действительны, если вот пойти в суд и сказать, вот я вот подписала, написал, я отказался от авторства, да, мне заплатили деньги. Такой договор признают недействительным, безусловно. Вот. Но мне кажется, что действительно пока что таких, ну, вариантов, когда, случаев, когда авторы сериалов или каких-то еще книг будут обращаться в суды и требовать восстановления попранных прав, они будут очень редки. Потому что, в общем-то, люди сознательно идут на это, они получают свой кусок хлеба, и во многих случаях они бы не получили бы никаких гонораров, вот как рассказывают, да, потому что издательство не заинтересовано в раскрутке этого имени. Им проще, сказать, свое, сказать, то, что у них есть, сказать, продолжать доделывать. Но если человек обращается в суд, то, ну, несмотря на то, что, сказать, это будет занимать длительный срок, да, обычно наше судебное разбирательство, в общем-то, шансы, безусловно, есть, да, доказывание своих прав, и суд признает человека соавтором или автором этого произведения, а что дальше? Ну и как бы дальше на это все закончится, потому что, ну, можно что-то требовать материального от издательства, но перспектив у этого автора издаваться дальше не будет почти что никаких, потому что круг издателя, он, в общем-то, достаточно известен, все друг друга знают, никто не возьмет автора с такой творческой биографией, да, сказать, как судебные какие-то тяжбы.
Спасибо юристу Ирине Толубьевой. Вы знаете, я думаю, что нам нужно завершить программу точно так же, как мы ее начинали. То есть я вот хочу, чтобы вы высказались по кругу, чего не хватает. То есть как бы мы хотели видеть, что ли, вот эту профессию, называемую ее литературным редактором, соавтором, даже литературным негром, чего в России хотелось бы добавить. Ну вот как можно было бы, как вы полагаете, улучшить отношения этого писателя и его издателя, писателя и, может быть, его героя, писателя и сериала, о котором он пишет. Это, ну, я понимаю, что это немножко такую идеальную модель я предлагаю, но все-таки. Александр Гаврилов.
У меня есть одно воззвание, прямо происходящее из реплики Дмитрия. Он абсолютно верно указал на то, что все тонкости отношений негра и издательства все равно прописываются, пусть и в абсолютно незаконном, как нам так что рассказали, договоре. По моему опыту общения с писателями и издателями, по опыту разруливания этого в качестве третьего лица, я поражаюсь ежемесячно уж точно, что люди, владеющие русским языком, то есть знающие 33 русские буквы, могут подписать, не глядя. Мой призыв к литературным неграм, и хорошо, если сайт радио, донесет вообще до любого пишущего. Пожалуйста, читайте договоры. Они могут меняться, их можно как-то обсуждать. Договор – это хорошая вещь, ее стоит прочитать, прежде чем начинать писать.
Александр Гаврилов, спасибо. Лилия Гущина.
Ну, мое желание продолжать заниматься тем, чем я начала заниматься, и оставить в веках портреты властителей дум. И поэтому единственное желание, это чтобы издатели осознали то, что бренд работает только в своей области, а в области литературы интересным бренд делает мастер. И признали человека, работающего с этой звездой и с этим брендом, за мастера, которого надо искать, которого надо холить, которого надо лелеять. То есть я хочу, чтобы был создан цех вот этих вот мастеров. И он был известен, и он был уважаем.
Спасибо, Лилия Гущина. Наталья Смирнова, пожалуйста.
А я хочу, чтобы вот так, как, значит, в фильмах стояло имя там режиссера, сценариста и оператора, чтобы на книге стояло то имя того человека, который ее все-таки писал. Независимо от того, значит, интервьюирует ли он политика, да, или новелизирует ли он фильм, да, текст, буквы, предложение, интонация принадлежат ему. И поэтому вот это вот имя, как бы, должно быть обязательно его. И мне кажется, что эти имена не надо скрывать.
Спасибо Наталье Смирновой за ее выступление. А Дмитрий Сафонов, пожалуйста.
А я хочу просто сказать, ребята, верьте в себя, пишите свое, пробивайтесь, добивайтесь, все будет хорошо. Если подворачивается возможность заработка, будь то в Макдональдсе или в такси, или вот литературным неграм написать что-нибудь. Не стесняйтесь, делайте это, ничего страшного.
Спасибо, Дмитрию Сафонову. Ну и, наконец, заключительное слово Ирины Тулубьевой.
Я хочу сказать, что, конечно, это более симпатичное занятие, намного более, чем грабить старушек, да, зарабатывать деньги. Ну вот, но вот призывать издателей уважать авторов, да, ну это все правильно, но если надо начинать все-таки с самих авторов. Я вот призываю авторов уважать себя. Себя уважайте и требуйте указания своего имени. Неважно, на обложке, на титуле. С этого все начинается. Если ваше имя будет каким-то образом указано в книге, ваши права будут уважать и дальше. И у вас есть возможность защищать себя и свои интересы.
Таково было мнение юриста Ирины Тулубьевой. Ну и литератор Лилия Гущина не может удержаться от последней реплики.
Я считаю, что правовое государство – это когда человек защищен вне зависимости от того, требует он соблюдения своих прав, имеет он храбрость настоять, имеет он настойчивость вытрясти это из редактора. Правовое государство – это когда он защищен самим законом, а не своим личным качеством каким-то, пробивным или прочим. Не надо начинать с себя. Я не могу заставить человека, любого, не бояться милиционера. Должно быть создано такое государство, когда вне зависимости от того, храбр я или не храбр, я не боюсь.
Так считает писатель Лилия Гущина. «Свобода в клубе», квартира 44, литературные редакторы или литературные негры. Об этой необыкновенной, в чем-то загадочной и интересующей многих людей профессии мы сегодня говорили с писателем Натальей Смирновой, автором книги по кинофильму «Сестры» и автором 5 собственных книг, лауреатом литературных премий, с писателем Дмитрием Сафоновым, также автором собственных книг, но сегодня у нас в гостях был в качестве 2 книг по сериалу «Бригада», с писателем Лилией Гущиной, соавтором книги Ирины Хакамады «Секс в большой политике», специальным корреспондентом «Новой газеты», автором собственных нескольких книг. У нас в гостях был главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и юрист Ирина Тулубьева, один из лучших специалистов в России по авторскому праву. «Свобода в клубе», квартира 44, литературные редакторы или литературные некры. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень» о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.